О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM. В студии в Томске Владимир Терентьев. Соответственно, на связи сегодня у нас несколько человек. Это Михаил Неволин из Санкт-Петербурга, это Андрей Матынга из Хельсинки, Ирина Савинова из Ярославля, и это священнослужитель Дмитрий Тихонов из Озерска, давешний постоянный соведущий. Но вот нынче по случаю я его пригласил, потому что он как раз вернулся из Америки, можно сказать, на последнем поезде, на последнем самолете, тоже расскажет о той тревоге или, наоборот, той надежде, которую испытывают люди, потому что время коронавируса, время пандемии, время угроз, это с одной стороны, для некоторых вызов к добру, а для других, и для множества, кстати, это вызов к унынию. И Блез де Паскаль, я много раз его уже цитировал, говорил так: «Нас воодушевляет любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние. И вообще мы, люди на земле, очень плохие утешители». Я вот в церкви в воскресенье имел неосторожность со смехом рассказывать о вирусе, точнее о всяких нелепых реакциях, которые сейчас в сети их много, и нарвался на слова прихожанки: «А что тут смешного?» Она со страхом, почти со слезами меня слушала. И вы знаете, друзья, я осекся. Я подумал, что многим надо именно утешение. Несовременное слово, прямо скажем, но вот ничего не остается, как делиться способами его получения. Сегодня об этом отчасти поговорим, ну и вообще о реакциях. От чего возникает тревога, паника, уныние? Тревога возникает от беспомощности, от невозможности все контролировать, а ведь мы так привыкли все контролировать. И вот возникает нечто, во-первых, непонятной природы, во-вторых, невидимое, как радиация, например, а в-третьих, то, с чем никак нельзя ничего сделать. Наш мозг по привычке, по паттерну лихорадочно говорит: надо что-то делать, надо что-то делать. А нам говорят: не надо ничего делать. Не надо ничего делать, все бросьте и сидите, пока все само не пройдет. Как это так? Может быть, я не нужен, а еще и работу могу потерять, еще и близких, а еще и услуги мои не будут нужны и так далее. И мне вот запрещено что-то делать. Такова же обычная природа тревоги и при онкологии. Но там люди обычно безуспешно, лихорадочно пытаются заниматься самолечением и изучением других всевозможных способов. Ну что ж, начнем с Михаила Невольна. Пожалуйста, Питер, город бывшей столицы. Как вы замечаете тревоги или, в общем, все спокойно?
Здравствуйте. Ну, тревога, наверное, есть. Я не знаю, тревога, не тревога, но, во-первых, людей значительно меньше. То есть, вот если смотрю в окно, и тут у меня под окнами обычно такая пробка, сейчас никакой пробки нет. Конечно, кто-то куда-то ездит, в любом случае есть те, кто продолжают работать, разные там, ну, в зависимости от сферы деятельности. Но, конечно, люди стали более тревожны. Поначалу это как-то так все воспринималось, знаете, с улыбочкой. Я-то с улыбочкой не воспринимал, потому что я ситуацию немножко глубже знал. У меня должны были быть вот там месяц назад уже несколько командировок тут по Европе. И все отменилось, потому что там сказали: вы что, с ума сошли? Там все отменили, значит, там все организаторы это там, ну, к Евросоюзу больше относились они. И, в общем-то, у нас как-то еще в то время было нормально. И даже многие, я знаю, в церквях проводили там какие-то богослужения, хотя, в общем, уже, по-моему, было очевидно, что не надо ничего проводить. Но вот сейчас уже, да, можно сказать, что люди вот понимают эту тревожность. Беспечных все меньше и меньше, тревожность она возрастает, и это вполне понятно, потому что у кого-то есть родные, которые, значит, попали там в ситуацию сложную, у кого-то там друзья, знакомые. Ну и плюс, ведь тут надо понимать, что помимо даже те из нас, которые, в общем, слава богу, не заболеют, например, да, никак нас это по здоровью все пройдет, но судя по тому, что сейчас, в общем, я смотрю, так на мировых биржах делается, и в экономике, и в логистике, и в транспорте, и, в общем, все достаточно печально. Это довольно печально ударит, в общем, по всем довольно серьезно. И, конечно, это беспокоит, потому что кто-то может потерять работу, кто-то там теряет сбережения, акции падают, многие сейчас, ну, что-то сейчас немножко нормализовалось последние 2-3 дня, но все равно рынок, в общем, так, никто этого не мог, конечно, предугадать. Ну, что про тревожность еще можно сказать? Она, наверное, подогревается тем, что вот многие из нас, такой вот век информационный, они привыкли постоянно, ну, кто-то в интернете, кто-то там, социальные сети, телевидение, радио, надо все время что-то такое отслеживать. И люди, вот, которые там 2-3 часа не заглядывают где-нибудь в интернет или там не включают радио или телевизор, им все время кажется, что они что-то важное упустили, что мир вот рухнет, если они не будут отслеживать. На самом деле ничего не произойдет. То есть, если вот как-то, ну, наверное, я думаю, чтобы тревожность уменьшить, надо как-то так вот поменьше времени уделять слежением за новостями. Я не говорю, что не надо следить. Конечно, надо следить. Но для этого достаточно, там, ну, не знаю, один раз посмотрел какой-то обзор новостей утром, почитал, один раз вечером, и все. Не надо там постоянно там какие-то вот такие мониторить. Ну, вы же, в конце концов, ну, я не беру тех, кто профессионально занимаются, там, какие-то санитарные врачи, эпидемиологи и так далее. Ну, обычному человеку каждый час отслеживать ситуацию, наверное, ну, не очень нужно. Поэтому я скажу так, основания для тревоги есть, с другой стороны, есть, конечно, и какие-то вещи, которые, ну, не доходили руки никогда до этого, сейчас вот есть возможность это поделать. Например, нас всех перевели на дистанционную работу, я вот все время сижу дома и, в общем-то, тут много чего пытаюсь доделывать, то, что я раньше доделывать не мог.
Анализирую то, что учителя, ну, знакомые, незнакомые, неважно, пишут, какая-то мука учить учеников, ну, а вы, видимо, студентов, дистанционно, насколько это непривычно, насколько непонятно, вот вы мучаетесь или наслаждаетесь?
Я пока еще не начал, то есть у меня вот неделя, скажем так, на разгон, и я вот со следующего понедельника начинаю уже преподавать. Конечно, это неудобно. Ну, если бы так было, в общем, хорошо дистанционное обучение, все бы только дистанционно и учились. Ну, есть там, конечно, какие-то свои плюсы, но минусов больше. Конечно, живое общение, когда можно как-то так вот один на один проконсультироваться, когда можно лично посмотреть в глаза студенту, но это гораздо проще. Я уже не говорю про школьников, конечно, особенно младшая школа, там, ну, детям, конечно, надо вот такое личное присутствие. Но сейчас просто деваться некуда. Если сейчас еще мы начнем ходить в университеты, в школы, то это будет еще гораздо хуже ситуация. Я просто вот, ну, так получается, что у меня друг мой, он эпидемиолог в Барселоне, в Испании. Я, в общем, так с ним переписываюсь, перезваниваюсь, и смотрю, как там вообще развивается ситуация. Работает он там по 14 часов в день. То есть, ну, все очень серьезно. Поэтому не дай бог нам такого, лучше переждать. И да, это потеряем мы что-то, наверное, в качестве образования за это время, когда дети не смогут ходить, но рисковать лучше не нужно.
Спасибо большое. Это был Михаил Неволин из города Санкт-Петербурга, преподаватель, доцент Университета морского речного флота, соответственно, Санкт-Петербург. Я обращаюсь в Атомград, город Озерск, Челябинская область, так понимаю, это, видимо, маяк. Священнослужитель Дмитрий Тихонов, я знаю, вы недавно вернулись из Соединенных Штатов Северной Америки. Расскажите, как там с тревожностью, сами ощущаете или нет, как ваше состояние, знаю, что вы находитесь на самоизоляции, пожалуйста.
Соединенных Штатов Южной Америки я не нашел. У меня две новости. Одна хорошая. Первая, значит, я сегодня получил свой тест на коронавирус. Он отрицательный. Просто вовремя смылся. Как выясняется, получил начертание зверя на лоб. Как раз аккурат, когда вернулся из Нью-Йорка в Москву, прилетел нас всех тепловизором, направив лучик на лоб. Как я прочел в интернете, это, оказывается, вот оно и есть.
Судя по вашему голосу, вы довольно в хорошем настроении. Остальные американцы, те, с кем вы общались, такие же веселые?
А там по-разному все было. Я как раз прилетел 7 марта и в Нью-Йорк прилетел, поехал на метро на Брайтон, там пару дел уже было сделать, потом вернулся обратно в JFK, чтобы лететь в Лос-Анджелесе. Все тихо, спокойно, никаких абсолютно панических настроений. Вообще о коронавирусе этих слов просто никто не говорит, ни COVID-19, ни коронавирус не слышно было. Вот. Потом я улетел в Лос-Анджелес, и там тоже была тишина. Я приехал в гостиницу ночью, там работал бар, гремела музыка, народ общался, тусил, всем было все весело. И вот буквально в течение недели ситуация изменилась до прям противоположной. Все стало очень тревожно, очень озабочено. Начали в магазинах, в супермаркетах пустеть полки, что вообще невероятно для Соединенных Штатов видеть в супермаркете, в гипермаркетах, типа Walmart, пустые полки, там некоторые опции товаров просто пропали совсем. Вот. И в первую очередь всякие гигиенические средства, туалетная бумага, там, какие-то санитайзеры и так далее, и тому подобное. Вот. И на второе воскресенье моего там пребывания больше половины церквей уже закрылись от публичных богослужений. Потом я уехал в Сакраменто, там было еще сложнее, и вот это паника возрастала по экспоненте, усиливаясь с каждым днем, и все всякие случаи приходили один другого тревожнее. Потом мне уже говорят, что этой ночью закрывается Сакраменто на въезд, на выезд, ты можешь тут крепко залипнуть надолго. Поэтому я уехал через Неваду туда на север, в Айдахо, потому что этот штат был, судя по эпидемиологической карте, самый благополучный, один из самых благополучных. Когда я приехал туда, ну, я там нашел тоже соотечественников и русские церкви, и ситуация повторилась ровно с Калифорнией. Когда я в первый день приехал, там все спокойно, и никто не беспокоится. Но и в течение нескольких дней тревожность тоже нарастала, и, в общем, пришлось сделать вывод, что мне нужно покидать страну. Вот, тем более уже прямой рейс Лос-Анджелес-Москва сняли, отменили. Вот, я вернулся в Лос-Анджелес, купил билет на Нью-Йорк, чтобы улететь аэрофлотовским самолетом с Нью-Йорка потом в Москву. Из 3 рейсов, выполняемых аэрофлотом в сутки, остался только один, 2 уже сняли к тому времени. Вот, и билет мой Лос-Анджелес-Нью-Йорк, этот, в смысле, рейс отменили, вот, но удалось, это было, ну, такое, скажем, вмешательство свыше. Я почему-то в 3 часа ночи проснулся с полной убежденностью, что нужно не ждать дня, а сию минуту ехать в аэропорт, вообще сдавать машину и как-то решать вопрос на месте. И это было очень правильно, потому что меня пересадили на другой борт, который раньше летел, моего, который отменили тоже, с Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Вот. И в Нью-Йорке тоже, как я сказал, там единственный в сутки рейс летал Аэрофлот, и на следующий день я смог таким образом улететь в Москву. Ну, в Москве, соответственно, в аэропорте нас всех, как я сказал, положили нам начертание зверя на лоб, всем до единого. Несколько человек задержали. Вот, но меня нет. И я в тот же день смог улететь потом в Екатеринбург, ну и там уже всякие обязательства с меня взяли, там сесть на самоизоляцию, там вот это, позвонить там, куда положено, по телефону и так дальше. Так что тревожность, она вот на моих глазах как бы возрастала, как снежный ком, очень быстро, от какого-то легкомыслия и шуток до уже такой серьезной озабоченности.
Вы свою супругу предупредили, что вы можете ее заразить, или скрыли?
Что вы? Я же говорю, что я, когда прилетел, я сразу же, во-первых, там сдался медикам, это самое, и меня записали всего, и велели подписать обязательства, там, в самоизоляцию, там, на карантин сесть и так далее. И, конечно же, жена была полностью в курсе. У нас 3-комнатная квартира, и сейчас сыновья мои уже самостоятельно живут, не с нами. Вот, а мы, соответственно, живем втроем, я, жена и дочь. И как раз у нас 3 комнаты, и мы таким образом самоизолировались друг от друга. Так что все меры принимались, но я был процентов на 90 уверен, что не подцепил, потому что я очень мало с кем общался. И у меня был в машине санитайзер всегда, были салфетки дезинфицирующие. Я с особых публичных местах не терся, я в основном все время в машине проводил. То есть довольно там изолированно жил в Америке. Единственное, что мог в аэропорту что-то подцепить, но я тоже там принимал всякие меры безопасности. Прошло уже почти 2 недели, у меня сегодня последний день карантина, на который вот я принял обязательство встать, и сегодня пришел тест отрицательный.
Супруга и дочка тоже из дома не выходят?
У них тоже взяли тест на COVID-19, но у них тест еще не готов, у них взяли позже, чем у меня. Ну, что касается утешения, тоже вот тема действительно интересная, я думал об этом, что утешение должно, конечно, опираться на что-то реальное, потому что, вот помните, в Иеремии, 8 главе, Бог упрекает священников, которые утешают народ легкомысленно, да, врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Когда священники заявляют такие, ну, священнослужители делают заявления самонадеянные, что да, мы же люди верующие, да нас Господь там защитит, ничего нам не будет и так далее, и так далее. Это, я думаю, тот случай, это пустословие. Конечно, мы уповаем на Бога, но здесь разумный баланс, нужно в то же самое время не поддаваться на вот эти конспирологические истерики, которыми полон интернет. Они уже там из слова «коронавирус» число 666 вычислили, значит, там измерение температуры тепловизором, это, понимаешь, уже это метка дьявола. И мировое правительство и прочее, все это тоже чушь собачья, конечно, да. То есть ни в одну, ни в другую крайность впадать не следует, но надо прислушиваться к мнению специалистов и как можно больше источников информации иметь. И это позволит взвешенную позицию, что ли, здравую иметь самому.
Спасибо большое. Сейчас мы этим и займемся. На связи Хищенки Андрей Матынга. Пожалуйста, вам слово.
Больше всего тревогу испытывают люди, которые подвергаются разным конспирологическим веяниям. И особенно верующие люди, которые при каждой беде ждут уже апокалипсиса. Я их называю для себя всадниками апокалипсиса. То есть людьми, которые вот на каждую беду видят уже предвестие конца света. Если так немного отойти в сторону, что лично меня беспокоит? Наверное, меня не столько беспокоит возможность заразиться самому, сколько заражать других. Больше всего я боюсь, наверное, что у меня бессимптомно пройдет эта инфекция, но при этом я могу заразить несколько сотен людей, даже не подозревая. Наверное, больше всего хотелось бы переболеть вот на раннем этапе, чтобы потом уже иметь иммунитет и нормально, спокойно работать. Потому что мы действительно работаем, ходим на работу. Вот я. Беспокойство вызвало, когда наш регион закрыли. Это было чуть более недели назад. Блокпостами огородили нашу провинцию, город Хельсинки и окружающие муниципалитеты. И вот это у меня действительно вызвало беспокойство, небольшой, ну, не паники, наверное. Но я что сделал? Я вот в первый же день, когда это произошло, выехал, вызвался съездить и сделать сюжет о том, как работают блокпосты. И я объехал эти блокпосты по периметру, пообщался с полицейскими, посмотрел, как была устроена, организована эта работа. Вот эти контрольно-пропускные пункты, которые пропускали грузы, и в том числе людей, которые ехали на работу, с работы. Ну, в принципе, уважительные причины, заявленной устно полицейскому, достаточно было, чтобы проехать. И я успокоился. Я даже сделал видео, сюжет, выложил его в YouTube, и там видно, как прям меняется мое настроение. Сначала такого беспокойно-панического до такого спокойного, умиротворенного, когда я увидел ситуацию своими глазами. И вот один из способов, который рекомендует Всемирная организация здоровья, борьбе с вирусом, это как раз постоянное слежение за новостями. Потому что информация обновляется часто, быстро меняется, и если город, в котором вы находитесь, будет закрываться блокпостами, хорошо об этом узнать заранее, по крайней мере, как-то заготовить себе запас продуктов первой необходимости. Ну и вот как происходило у Дмитрия, именно благодаря хорошему информированию он смог вовремя сделать ноги из Соединенных Штатов. Что еще вызывает беспокойство? Наверное, не столько беспокойство, сколько вот этот вот стресс из-за изменившихся рутин, особенно в больших семьях. У нас 4 детей, все несовершеннолетние, 2 из них малолетних. Все они находятся дома, на карантине, пытаются обучаться на удаленке. И вот я вижу, как им сложно дается, потому что у каждого учителя свои методы коммуникации, оценки, проверки заданий. И вот действительно их это беспокоит, вот этот шквал информации виртуальной, которая на них сыпется. Повысилось число семейных конфликтов, домашнего насилия. У полиции много вызовов сейчас, люди находятся в замкнутом пространстве друг с другом. И особенно, мне кажется, в неблагополучных семьях сейчас детям очень несладко, потому что если часть жизни они проводили в школах, в детских садах, в учреждениях, то сейчас они заперты один на один со своими родителями-тиранами. И вот здесь, мне кажется, мы еще столкнемся с гуманитарной катастрофой, когда этот карантин закончится.
Моя родственница работает в начальной школе, вот прислала такой пранк. Послушайте, это комментарий к тому, что говорил Андрей Матынга из Хельсинки.
Доброе утро. Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы, ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая, 100 причин, мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается.
Что меня лично успокаивает? Я попробовал вот в воскресный день, когда все церкви перешли в онлайн, я попробовал посмотреть богослужения. Много богослужений, наверное, десятки. И то, что я увидел, вогнало меня в глубочайшую депрессию. Именно отсутствие понимания ситуации со стороны священнослужителей, пасторов и проповедников. Вот эти бодрящиеся, хорохорящиеся проповедники, кормящие ложными надеждами, вызвали у меня приступ, наверное, панической глубокой депрессии и разочарования. Что мне лично помогает? Как это ни странно, чтение романов антиутопии, постапокалиптических. С одной стороны, иногда ты их читаешь и видишь, что твоя ситуация намного серьезнее, чем там описывается, и что они даже предположить не могли, даже в беллетристике, что может ожидать планету. Читаешь как фэнтези, как такую сказочку, в которой все хорошо и даже лучше, чем в реальности. Романы, постапокалиптические романы катастрофы, там, где все намного серьезнее, ну, ты читаешь и сравниваешь с реальностью, и думаешь, ну, не так уж и плохо, могло бы быть еще хуже. Вот мне это психологически помогает, конечно же. Что касается конспирологических теорий, мне кажется, многие верующие люди сейчас под гнетом роликов на Ютубе, нагнетающих, вот Дмитрий уже перечислил несколько направлений, по которым нагнетается. Я бы посоветовал верующим людям, в конце концов, читать Священное Писание, потому что если есть какие-то апокалиптические идеи, то нужно их искать в Библии, в книге Откровения и в других пророческих книгах. Когда была истерия 2000 года, и все ждали снова Антихриста, вышло несколько литературных произведений, которые стали пользоваться большой популярностью, и в том числе даже фильм снят. Книга называлась «Оставленные», по-моему, одноименный фильм, как раз вот о апокалиптических событиях. Они стали догматикой, вот эти литературные вымыслы, они стали прям догмой целых поколений, которые выросли на них. И вот все эти мировые правительства, чипирование и прочее исходят как раз оттуда. Но если почитать Священное Писание и ориентироваться на него, на те признаки последнего времени и на те императивы, которые звучат как раз вот в апокалиптических событиях от Иисуса Христа, от апостола Иоанна, самый главный посыл и императив, главная заповедь всех этих книг – не бойтесь, не беспокойтесь, что всему этому надлежит быть. Как раз там утешающая вот идея во всех этих библейских текстах. Но, к сожалению, Библию читают мало современных верующих людей. Проще посмотреть какой-нибудь эмоциональный ролик на Ютубе с разной манипулятивной информацией, с нагнетающей музыкой, с какими-то перемешанными фактами. И потом ходить и заражать других вот этим страхом.
Спасибо большое. Это был Андрей Матынга из города Хельсинки. Из Ярославля режиссер Ирина Савинова. Пожалуйста, перед тем, когда вам слово, скажу, что моя дочка работает на медтестах. Сегодня звонила, плачет. Приходят женщины из Москвы, приехавшие на днях буквально, не самоизолировались. Берут тесты. Ну, как вы понимаете, приехали из Сочи, из Москвы, там, из Таиланда. На ВИЧ, на сифилис. Ну, понятно, о чем речь. А то, что только что говорит из рубежа или Москвы, барабир. Я знаю, что в Ухане сегодня и вчера очереди на развод из-за карантина. Либо их карантин поссорил, либо обнажил сущность. Это раньше говорили, он ее бросил, а теперь он просто самоизолировался. Итак, режиссер Ирина Савинова, пожалуйста.
Утешение приходит тогда, когда ты сделал все, что ты мог. И тогда ты, по крайней мере, ты спокоен. ты не беспокоишься, все в этой жизни может быть. Например, как я, вы знаете, со мной случилось, в общем-то, дорожно-транспортное происшествие, и мне грозит протезирование, а я же в это время ничего не предполагала. Так и здесь все может быть, но если ты принял все определенные меры, все усмотрел, не обязательно паниковал, но, по крайней мере, сделал все, что нужно, то это принесет тебе определенный покой. И вот в связи с этим я попала в такую ситуацию. Я хочу сказать, что мне требуется всегда помощь. Мой муж, мой ровесник, пожилой человек, которому 76 лет, который не может обеспечить жизнь всей семьи с точки зрения хозяйственной, ухода за мной. Естественно, у меня есть няни, так называемые мои няни. Их 4 человека. И вот вдруг вчера выясняется, а даже сегодня, одна из них, самая моя ласковая, самая трудолюбивая, самая надежная, вдруг звонок, меня к тебе не пускают домашние. Все просто категорически, там еще маленький ребенок, она должна была сегодня прийти, и вот она вместо этого звонит. Естественно, первое чувство какой-то оставленности, измены даже, будем так говорить, что вот меня бросили, да, я, конечно, такие вещи долго не терплю в себе, это же смешно, и поэтому я сразу постаралась принять ее сторону и подумать, а как же ей быть-то? Они ее буквально заперли, и все, не выпускают. И она там мучается, это совесть ее мучает, что она меня бросила. И тогда я поняла, стоп, а ведь у меня есть, это одна из нянь, которая живет в Заволжском районе. А вчера по Ярославлю прямо цунами пронеслась. В Заволжском районе есть поликлиника крупного завода, в котором вдруг обнаружили положительный тест у врача, которое было поручено всех измерять врачам температуру и принимать больных. И вдруг у него положительный тест. А у меня невестка там работает невропатологом. Я об этом тоже узнала. И буквально всю поликлинику как смело. Никто туда не везет своих больных. И вот это цунами докатилось до моей няни, которые узнали это событие, и ее ко мне не пустили. То есть Ярославль буквально сейчас поднят на уши. Я подумала, вроде меня так всколыхнуло, я подумала, что я должна сделать? У меня есть няня из Заволжского района. Вот я сейчас ей позвоню, я спрошу, какая у нее температура, была ли она в поликлинике, кто из ее семьи, я все выясню и приму решение. И, возможно, наподобие того, что приняла моя Зилочка, и скажу: «Стелла, милая, нам придется на время расстаться». А ведь, во-первых, для нее это заработок, а во-вторых, ей может быть обидно. А я разве посмотрю на это, что ей обидно, и у нее полетит заработок? Я посмотрю на свои обстоятельства. И если мне хотя бы что-то покажется угрожающим, я это устраню и утешусь, и успокоюсь. Вот такая ситуация. Но я хочу сказать, конечно, я не буду называть цифры, потому что, во-первых, они меняются. Во-вторых, в нашей области более-менее, нет смертельных случаев, более-менее не так, кроме вот этого случая неожиданного. Но тесты-то взяли только вчера и сегодня. И у моей невестки взяли. И выяснится только через неделю, как они там, насколько она успела заразить своих коллег. И в том числе и больных. Выясняется весь круг, кого она принимала. И вот тогда будет ясно, насколько увеличилась численность больных у нас в Ярославле. А до этого было все-таки спокойно. Но я хочу сказать, что у нас тишина и покой. На улице никого. Даже на дачу людей сейчас не рекомендуют ездить, потому что говорят, во-первых, в любую минуту ситуация может измениться. Ваша дача может оказаться на месте оцепенения. оцепление, на месте оцепления, и вы можете оттуда не выехать. Ну и вообще транспорт и прочее, даже так. И все учатся онлайн. Церковь наша тоже встречается онлайн. Наши пасторы, в общем-то, собираются между собой, человека по три, и проходят служение. И даже сейчас домашние группы перестали собираться и собираются онлайн. То есть вот такое послушание предельное. Я подумала, кто же нас так всех это настроил здорово. А потом я вспомнила, что наш губернатор, он же бывший начальник охраны нашего президента. И в этом смысле он, наверное, ведет такую практику послушания и всех так настроил серьезно, что вот мы все такие послушные сидим дома.
Спасибо большое. Михаил Невольн, может быть, что-нибудь, пожалуйста.
Нам всем нужно утешение, потому что все мы так или иначе нуждаемся в поддержке. Просто кто-то больше нуждается, кто-то меньше. И в разной, между прочим, поддержке, в разном утешении. Кому-то вот надо доброе слово какое-то, внимание. Кому-то там, может быть, с кем-то и пошутить можно, а кому-то, наоборот, молчание. Лучше просто не лезть со своими вот такими ободрениями и оставить человека в покое. Но так или иначе, мы должны понимать, что мы нуждаемся друг в друге. И вообще вместе, конечно, легче. Вот, понятно, сейчас нельзя нам физически быть вместе. По крайней мере, можно пытаться виртуально быть вместе. Да, созваниваться со своими близкими, друзьями, коллегами. Как-то пытаться друг друга ободрять, утешить. Те, кто из нас, кто христиане, кто верующие. Это тоже сейчас тяжелое время, потому что никто не ожидал, что вот как-то церкви будут там виртуально собираться. К этому многие были совершенно не готовы. Но вот надо понимать, что вот как и в Библии сказано, вот есть время обнимать, а есть время уклоняться от объятий, а сейчас даже и от рукопожатия лучше уклоняться. Но вот я хочу, чтобы мы все-таки как-то вот не теряли надежду, верили, что это когда-то вот закончится вот это тяжелое время, и мы будем, наконец, вместе вот не только виртуально, но и физически.
Спасибо большое. Я представляю слово священнослужителю из Озерска Дмитрию Тихону.
Это для меня был определенный опыт. Знаете, когда говорят, на Руси Бог не выдаст, свинья не съест. Вот это уже само по себе большое утешение, потому что все-таки действительно под Богом ходим, на Него уповаем, и как написано, «Гидай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит». Главное, уповая на Бога, прося Его о защите, о покровительстве, самому не поддаваться паническим настроениям. Никто не застрахован от панических атак, они могут под влиянием той информации, которую мы получаем, помимо нашего желания, случаться. Главное, не принимать никаких решений в таком состоянии, когда ты подвергаешься панической атаке, не предпринимать никаких поспешных действий. В уповании на Бога надо найти успокоение для своих чувств, для эмоций, перестать волноваться и помнить, что очень все равно все наши судьбы, все в Его руках от и до, и случайности в жизни людей, не только верующих, я думаю, всех, не бывает. Паники не было, но было очень большое внимание ко всему, что происходит. Был очень большой анализ того, что происходило, и все действия предпринимались так, это осознанно и разумно. Вот чего я всем желаю. А всякая конспирология, конечно, или там это заявление, что мы Русь святая, богохранимая, и с нами ничего не будет, это все не стоит разумным людям обращать на это вообще внимание.
Спасибо большое. Прежде чем дать слово Ирине Савиновой, я скажу, что испанка, это грипп 18-20 годов, за два года убило около 100 миллионов, правда, больше всего в Китае, в Индии. А потом исчезла сама. И, кстати, тем, кто любит гулять на дачу. Сейчас в Москве точно, в других городах не знаю, сотовая связь предоставляет возможности, так сказать, отслеживать вас. Если вы перемещаетесь из зоны покрытия в другую, вас могут вычислить и потом, так сказать, привлечь штраф до 5000. Так что, если вы уж нарушаете, то, пожалуйста, вырубайте телефон сотовой связи, чтобы вас по этому поводу не обнаружили. Андрей Матынга, Хищенки, пожалуйста.
Не нужно забывать, что когда испанка выкосила 100 миллионов, население Земли было меньше 2 миллиардов, порядка 1,5 миллиардов. Это очень серьезные цифры. Дело даже не в этом. Меня очень ободряет то, как отнеслось население Земли, вот мы вообще как человечество, к этой проблеме. Потому что, ну, казалось бы, мы исповедуем дарвинизм. Не происходит ничего другого, кроме как естественного отбора. То есть больные, слабые, просто заболевают, умирают. генофонд очищается, генотип становится более здоровым, более стойким ко всяким болезням. Но тут оказалось, что вся планета Земля поняла, что человек оказывается ценен, что нужно бороться за его жизнь, за каждый его вздох бороться в буквальном смысле. Сейчас это происходит с теми, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. Каждый из этих аппаратов стоит огромные деньги. Каждый день в реанимации стоит больших-больших денег для государств. И, в принципе, вся мировая экономика сейчас остановилась, замерла, проседают акции из-за того, что мы вдруг научились ценить человеческую жизнь. И все вот эти вот рассказы о том, что современная экономика не нуждается в человеке, что весь труд давно автоматизирован, что люди не нужны. А вот обратите внимание, друзья, что человек заболел, и вся мировая экономика просто схлопнулась. И я думаю, что экономические последствия мы будем еще долго расхлебывать, как бы голодных бунтов не было. Но вот эта вот трансформация, вот эта вот метаморфоза из социал-дарвинизма вдруг к библейскому пониманию человеческой жизни и борьбы за нее меня очень сильно ободряет во всей этой ситуации.
Да, как говорил Лукашенко недавно, коровы сами доиться не будут на удаленке. И еще неожиданно хорошее следствие окей.ру. Мы ведем трансляцию наших прямых эфиров и богослужений на моем аккаунте Владимир Терентьев. Там бывает очень много слушателей, до 18 тысяч. И очень много, конечно, троллей. Так вот, за 4 последних недели ни одного шкодливого тролля. Видимо, тоже боятся. Последнее слово, пожалуйста, на этом суде вечности Ирина Савинова.
Я против того, чтобы бабушка Феклуша участвовала в нашем с вами разговоре, но я заметила одну вещь, узнала об этом на себе. Увеличилось число хищений с карточек, денег со сберкарточек. В связи с чем это увеличилось, я уж не знаю, но очень точный психологический прием используют. Мне вдруг ночью позвонил лидер домашней группы, в которой я 2 года ходила, и спрашивал: Ир, ты слышала, что? Да вот сейчас 4 тысячи по пенсионерам, я себе отстояла, сейчас акция, давай я тебе сейчас делаю, я сейчас на связи с банком, то есть это уже утром она продолжила разговор, назови твою карточку, первые 4 цифры можешь не называть, последние только назови. Ну, думаю, Марина знает, что делает, я ей называю. Срабатывает, что это свой человек из церкви, лидер твой. Ну, то есть не в это время мой лидер, но 2 года она была моим лидером. И, в общем, вдруг я, как говорится, осеклась. А вдруг это подставное лицо? Тем более стали уже спрашивать коды, все прочее. Я все это вырубила. Утром я звоню Марине. Ну, муж, конечно, утром пошел, зарубил эту карточку, снял деньги, которые там были. И я звоню: Марина, ты мне звонила? Нет, Ира, я тебе не звонила. Ну, все понятно. Даже уже используют внутрицерковные связи доверия, потому что действительно, если бы мне какой-нибудь другой человек на какой-то другому поводу стал бы мне внушать, что мне надо это делать, а тут свой человек, лидер группы. Вот в какую уже историю мы можем попадать. Я почему решил об этом рассказать? Потому что, возможно, эта методика, она будет распространяться. Вот такие дела, дорогие. Я думаю, что... Алло? Пожалуйста. Да, я думаю, что это есть смысл в это время допускать, что дьявол сразу по нескольким фронтам будет работать, в том числе против наших финансов. Вот у меня все.
Ну что ж, большое спасибо за воодушевляющую историю. Я просто скажу всем, кто пользуется всякими там карточками, а вы там деньги просто не храните. Я вот там деньги никогда не храню, потому что действительно много случаев. Это самый простейший, кстати. Ну что ж, это была программа, посвященная, как ни странно, утешению в период тревоги. С вами были из Ярославля Ирина Савина, только что из Хельсинки Андрей Матынга, из Озерска Дмитрий Тихонов, из Петербурга Михаил Неволин. Всем счастья, любви, до свидания, друзья. Храните себя и надейтесь. Только не на людей, ради Бога. До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.